Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Марка. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего. Здесь Иисус говорит о том самом дне, о котором пророчествовал Иаиль. Это пророчество цитирует Петр во второй главе книги Деяний. Также мы читаем об этом в книге Откровения, когда открывается шестая печать. «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба», возможно, это говорится о метеоритных дождях, «и силы небесные поколеблются». Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силой многою и славою. Великий и славный день. После полнейшего разрушения, когда весь мир будет практически уничтожен, произойдет возвращение Иисуса Христа, грядущего на облаках, с великой силой и славой. «И тогда, — сказал Иисус, — Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих, то есть народ израильский, от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». В Ветхом Завете смоковница всегда символизировала собой Израиль. В 24 главе книги пророка Иеремии Бог уподобляет Израиль корзине гнилых смокв, настолько испорченных, что они больше ни на что не годны, как только выбросить их вон. Это говорится в книге Иеремии. Далее, в книге Осии, в 9 главе, 10 стихе, Бог снова уподобляет Израиль смоковнице. Господь говорит: «Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших». В книге пророка Иаиля Бог, сожалея о том бедствии, которое обрушилось на его народ, говорит: «Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее». Итак, в притчах Израиль действительно уподобляется виноградной лозе, но также мы видим, что он сравнивается со смоковницей. И вот Иисус говорит: «Когда вы видите, что ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях». Многие исследователи Библии считают, что здесь говорится о возрождении Израиля как самостоятельного государства. И то поколение, тот род, который станет свидетелем возрождения Израиля, будет последним родом. Мне лично кажется, что для такого истолкования имеются достаточно веские причины. Иисус говорит, что Его Слово будет стоять вечно. «Небо и земля придут», — сказал Он. Из Писания мы знаем, что когда-то небеса свернутся, как свиток книжный, и разгоревшиеся стихии растают. «Но слова мои, — говорит Господь, — не придут. Слово Божье вечно». «О дне же том или часе, — сказал Иисус, — никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Иисус, как мы уже сказали, придя на землю, наложил на себя определенные ограничения. Он сознательно ограничил свою власть. Он был Богом во плоти. Живя во плоти, он мог находиться только в каком-то одном месте. И это было не единственным ограничением, которое он принял на себя, облекшись в плоть. Мы видим, что его знание о том дне, когда он вернется, тоже было ограничено. Он сказал: «Даже я не знаю этого, и ни один человек этого не знает, только Отец». Теперь, когда он вновь прославлен со своим Отцом, он, несомненно, знает об этом дне. Конечно же, совершенно глупыми, нелепыми и самонадеянными в свете этих слов Христа становятся все заявления людей о том, что они знают тот день и час, когда Господь придет. И даже несмотря на то, что Господь здесь так ясно говорит об этом, всегда находятся люди, которые заявляют, что им каким-то образом удалось определить дату возвращения Христа. В 1843 году один священник по имени Миллер, используя книгу Даниила, взял и посчитал 2550 дней, о которых там упоминается, за 2550 лет, хотя Писание совершенно ясно говорит, что речь там идет о днях. Но по какой-то причине Миллер все-таки посчитал эти дни за годы. И вот в конце концов он пришел к дате — 1843 год. Вот тогда, якобы, должно было начаться запустение. Таким образом, 2550 лет до этого были временем очищения. Но этот священник, Миллер, не потрудился свериться с историческим справочником. Потому что если бы он сделал это, он, конечно же, обнаружил бы, что ровно через 2550 дней после того, как было дано это пророчество, Иуда Маккавей действительно очистил храм. И таким образом, согласно его истолкованию, 2550 лет до этого были временем очищения. Миллер не потрудился свериться с историческим справочником. Потому что если бы он сделал это, он обнаружил бы, что ровно через 2550 дней после того, как было дано это пророчество, Иуда Маккавей действительно очистил Иерусалимский храм. Таким образом, это пророчество было исполнено точно и полностью. И хотя у Миллера не было никакого основания для того, чтобы создавать какое-то новое учение и считать дни в книге Даниила годами, он все же сделал это. Вместе со своими последователями он оделся в белые одежды, и в американском городе Сионе, штат Иллинойс, он вышел за город, взошел на холм и долго сидел на нем, ожидая возвращения Иисуса. И он и его последователи были уверены, что он вернется именно тогда. Конечно же, и в наше время есть люди, которым очень нравится видеть свое имя в газетах. Они стараются добиться известности тем, что предсказывают день возвращения Иисуса. Этим они, конечно же, приводят в радостное волнение множество людей. Знаете, много лет назад мне передали несколько кассет с записями выступления одного человека, который предсказывал, что Иисус вернется 1 апреля 1978 года. Затем, уже совсем недавно, другой человек в другом городе сказал, что это должно произойти 30 июня прошлого года. Но Иисус совершенно ясно и недвусмысленно говорит здесь: «О дне том или часе никто не знает». Так что же нам делать, если мы не знаем того дня и часа, когда Иисус вернется? Иисус сказал нам и об этом. «Смотрите», — сказал Он, — «бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Господь может вернуться за нами в любой момент, и самый лучший совет в этой ситуации — бодрствуйте и молитесь. Будьте готовы, вы не знаете, когда наступит этот час». «Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, — сказал Иисус, — дал слугам своим власть и каждому свое дело, — и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте». Итак, Иисус говорит нам: бодрствуйте, будьте готовы, вы не знаете, когда именно Он придет. Он может прийти вечером, Он может прийти в полночь, он может прийти рано утром. И поскольку вы не знаете, когда он придет, просто бодрствуйте и будьте готовы. Господь хочет, чтобы мы пребывали в постоянном ожидании Его возвращения. Читая Евангелие от Марка, мы день за днем следуем за Иисусом на протяжении всей последней недели Его служения. В воскресенье состоялся Его триумфальный въезд в Иерусалим. В понедельник Он пришел в храм и очистил его. Во вторник Он вновь вернулся туда, учил и отвечал на вопросы. Когда ученики, выйдя из храма, указали ему на величественные здания вокруг, он сказал им: «Не останется здесь камня на камне». Вечером во вторник мы застаем Иисуса на Елеонской горе со своими учениками, где он рассказывает им о том, что произойдет в последние времена. В 14 главе мы читаем, что через два дня, то есть через два дня после вторника, в четверг, надлежало быть празднику Пасхи. День у иудеев начинался в 6 часов вечера предыдущего дня, с заходом солнца. Таким образом, пасхальную вечерю Иисус разделил со своими учениками в среду вечером. Тогда, вероятнее всего, и распят он был в четверг, а не в пятницу. Если это случилось в пятницу, тогда не получается, что он провел 3 дня и 3 ночи в могиле. Если это случилось в пятницу, тогда не получается, что Иисус провел 3 дня и 3 ночи в могиле. Но если предположить, что Иисуса распяли в четверг и похоронили до захода солнца, чтобы не оставлять тело на кресте в субботу, дело в том, что начало праздника всегда отмечалось двойной субботой. В таком случае становится понятным, откуда берутся эти 3 дня и 3 ночи. Однако все это только догадки, предположения. Примете вы их или нет, совершенно не важно. Просто многие люди буквально зацикливаются на этом. Их очень волнует, какой именно это был день. Хотя это далеко не самое важное. Важно то, что Христос умер за нас. Дата распятия Иисуса совершенно не влияет на наше спасение. Именно поэтому я стараюсь не особенно сосредотачиваться на этом. Итак, давайте откроем 14 главу Евангелия от Марка. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Итак, они решили схватить Иисуса и предать его смерти. Однако был один день, в который они не хотели этого делать — день Пасхи. Но Иисус был распят именно в этот день. Для того, чтобы исполнилось пророчество Ветхого Завета, Иисус, Агнец Божий, который взял на себя грех мира, должен был быть распят именно в день Пасхи. Так на самом деле и произошло. Иисус был распят в Пасху. И в наши дни, когда мы говорим о Пасхе, мы уже не вспоминаем о том, как Бог освободил свой народ из египетского рабства. Мы вспоминаем о том, как Бог освободил своих детей из рабства, рабского подчинения греху, благодаря смерти Агнца Божьего, Иисуса. В еврейском календаре 3 основных праздника, во время которых все взрослые мужчины должны были представать перед Господом. Праздник Пасхи, праздник Седмиц или Пятидесятницы и праздник Кущей. Праздник Пасхи совершался в воспоминание о том, как Бог избавил их отцов из египетского рабства через жертвоприношение Агнца, ягненка. В этот день каждая иудейская семья приносила в жертву ягненка. В самой традиции празднования Пасхи очень много символизма, который исполнился в Иисусе. Второй по значимости еврейский праздник наступал через 50 дней после Пасхи, поэтому он получил название Пятидесятницы. Через 50 дней после Пасхи отмечался праздник первых плодов. Люди выходили на поле, сжинали немного пшеницы и связывали пшеничные колосья в снопы. После этого они приносили эти снопы, потрясая их перед Господом. И до того, как Богу было принесено это приношение и первые плоды Пятидесятницы, закон запрещал иудеям собирать или продавать что-либо из нового урожая. С Сначала они должны были принести первые плоды этого урожая в качестве жертвоприношения Господу. И то, что Дух Святой был излит на церковь именно в день этого второго иудейского праздника, в день Пятидесятницы, это тоже имеет огромное значение. В то время, когда весь народ праздновал приношение Господу первых плодов нового урожая, апостол Петр проповедовал Евангелие в Иерусалиме, и в этот день были собраны первые плоды служения церкви. К церкви тогда прибавилось 3000 спасенных душ. Вот они, первые плоды того урожая, который мы продолжаем собирать и по сей день, по мере того, как Бог продолжает увеличивать и взращивать тело Христово. И, наконец, третьим из важнейших иудейских праздников был праздник кущей, в который они вспоминали и праздновали то, как Бог чудесным образом хранил их отцов на протяжении долгих 40 лет блуждания в пустыне и потом ввел их в землю обетованную. Этот праздник как бы говорит: трудности скитания по пустыне закончились. Наступает день исполнения великого Божьего обетования. Этот праздник еще не получил своего новозаветного исполнения, но нетрудно догадаться, какое событие будет соответствовать этому празднику. Долгое странствование по пустыне однажды закончится, и мы войдем в славную землю Божьего обетования. Иисус вернется на землю. И я не говорю сейчас о восхищении церкви. Восхищение может произойти в любое время, в любой день. Но когда Иисус вернется, чтобы установить на земле Царство Божие, я уверен, Он придет именно в праздник кущей. В тот день будет исполнено обетование Нового Завета, который Бог установил во Христе. Итак, символизм праздника Пасхи был исполнен в распятии, в смерти Христа, Агнца Божьего, который был заклан за грех мира. Символизм Пятидесятницы был исполнен, когда Богу были принесены первые плоды церкви, когда на нее излился Дух Святой. Итак, фарисеи и книжники говорили: «Нам необходимо убить Иисуса, но только не надо делать этого в праздник». Однако у Иисуса, как мы знаем, были другие планы. И когда он был в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пишет дальше Марк, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Мир был очень дорогим и редким благовонием. Обычно его привозили из Индии, и если вы, к примеру, приходили к кому-то в гости, и хозяин хотел показать вам свое особое расположение и дружбу, он брал это прекрасное благовоние, всего лишь одну капельку, и помазывал вас. Так что это благовоние использовали в очень маленьких количествах. Но эта женщина буквально вылила его на Христа. Она просто разбила этот маленький сосуд и вылила его содержимое на голову Иисусу. «Некоторые же вознегодовали, — пишет Марк, — и говорили между собою, к чему сия трата мира?» Из Евангелия от Иоанна нам известно, что тогда запротестовал Иуда Искариот. Иоанн пишет нам, что Иуда сказал это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Вот поэтому он и сказал: «К чему сия трата мира?» Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев. Динарий в то время составлял дневную плату наемного рабочего. Таким образом, чтобы купить такое количество мира, вам необходимо было бы работать целый год. Можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. Иными словами, вы можете подавать бедным в любое время, они всегда будут рядом с вами. А меня, — сказал Иисус, — не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению». Итак, в этот момент Иисус очень хорошо осознает приближение своей смерти. «Истинно говорю вам», — сказал Иисус, — «где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Иисус знал, что ему предстоит умереть. Но он не сомневался в том, что после его смерти и воскресения Евангелие будет проповедано по всему миру. Он был просто в этом уверен. Итак, мы видим здесь, что Иисус предсказывает будущую проповедь Евангелия. И вот сегодня мы с вами, как он и обещал, говорим об этой женщине, которая разбила над головой Иисуса сосуд с прекрасным благовонием и помазала его тело к погребению. Некоторые спрашивали, к чему сия трата мира? Но знаете, ничто из того, что отдано Иисусу или сделано для Иисуса, никогда не будет пустой растратой. Апостол Павел говорит, обращаясь к верующим, «Труд ваш не тщетен перед Господом». И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Мы только что читали о том, как Иисус обличил его. Когда Иуда начал укорять женщину, Иисус сказал, «Оставьте ее, что ее смущаете?» И вот мы видим, что после этого он пошел к первосвященникам, чтобы предать им Иисуса. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда закалывали пасхального агнца, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того». Учитель говорит, «Где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, усланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим, «Не я ли?» и другой, «Не я ли?» Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо». Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. Очень грустно, когда Господь говорит о человеке такие слова. Впрочем, то же самое можно сказать и обо всех, кто отверг Иисуса Христа. Лучше было бы им никогда не родиться. Если вы не приняли Христа как своего Господа и Спасителя, то вам на самом деле лучше было бы никогда не рождаться, чем жить без Иисуса Христа. Потому что жить без Иисуса значит жить без надежды. Это значит смотреть в будущее и видеть страшный Божий суд. Лучше вообще не рождаться, чем жить без Иисуса. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им, «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем». Итак, Иисус полностью изменяет представление учеников о праздновании Пасхи. Он разламывает хлеб и говорит, «Сие есть тело мое, за вас ломимое». Взяв чашу, он произнес, «Сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Позже он также сказал им, «Сие творите в мое воспоминание». Иными словами, не вспоминайте больше того ягненка в Египте, которого израильтяне закалывали и чьей кровью мазали косяки и перекладины дверей. С этого момента вспоминайте меня. Сие творите в мое воспоминание. Творите это в воспоминание о моем теле и моей крови. И воспев, пишет дальше Марк, пошли на гору Елеонскую. Согласно традиции, по окончании пасхальной вечери все пели 117-й псалом. Этот псалом пророческий, в нем говорится о Мессии, и Иисус, когда пел, пел о самом себе. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной. Благословен грядущий во имя Господне. Итак, Иисус поет вместе со своими учениками, а потом все вместе они выходят из дома и идут на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы». В свое время это предрек пророк Захария. Однако Петр, похоже, думал, что знает больше, чем пророк, и поэтому начал спорить со Словом Божьим. Пусть это станет для всех нас уроком. Никогда не спорьте со Словом Божьим, потому что рано или поздно вы все равно поймете, что неправы. Иисус сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». И вот тут Петр спорит с Господом и его словом. Бог сказал: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем, — говорит Иисус, — я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». Очень опасно хвалиться собой и ставить себя выше других. «Даже если все они и подведут тебя, Господи, — говорит Петр, — но только не я, этого я не сделаю никогда. Да, они все, может быть, и соблазнятся, но не я, Господь, не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь...» День, если вы помните, начинался с заходом солнца. Вот в эту же ночь, еще до восхода, прежде, нежели дважды пропоет петух, ты трижды отречешься от меня, сказал Иисус Петру. Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!